Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Почему между людьми возникает недопонимание? Что нам мешает услышать другого человека? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у меня в гостях христианский психолог Ольга Ильина. Оля, привет.
Привет, Игорь, рада всех приветствовать.
Да, сегодня мы, друзья, попробуем с вами разобраться в сложности человеческих взаимоотношений. Знаете, что я понял, когда искал информацию про недопонимание? Вообще, все мы стремимся к пониманию другого человека, и чтобы нас понимали. Ну, прежде всего, к тому, чтобы нас понимали. И когда нас обвиняют не в непонимании или в недопонимании, нам это больно, нам неприятно. Вот как это я могу недопонимать? Я все понимаю, мне же сказали все словами. Вот, и когда начинаешь искать эту информацию, удивительно, но все так или иначе сводится, вот в большинстве своем многие тексты о недопонимании, почему-то все время муж и жена, то есть вот какие-то такие брачные отношения, семейные отношения, как будто бы вокруг, вот вне этого не существует, да, какая-то такая таргетивная заточенность, да, такая вот точечная заточенность под какую-то тему. На самом деле, конечно же, я вообще убежден, что даже большинство проблем, ну, многие проблемы в церкви происходят из-за недопонимания, например, между христианами, да. А многие проблемы в семье, не только между мужем и женой, да, между отцом и сыном, да, матерью и дочерью, значит, с зятем и свекровью, сейчас я вспоминаю, как это все называется, да, и так далее, вот внутренние, даже, как называется, дальние круги, да, там бабушка, прабабушка, да, там и так далее. Сейчас, не знаю, вот в Москве мало вообще таких семей, раньше их было больше, где в одной семье несколько поколений, да, то есть вот там отец, сын, там бабушка, прабабушка, да, там прадедушка. Вот на юге такие семьи еще вот их больше, скажем так, может быть, они все равно отделяются. Ну, например, это специфично для какого-то узкого круга, да, например, там для хутора какого-нибудь, да, где рядом все живут, там, значит, там одна семья живет, а вот бабушка с дедушкой живут в соседнем доме, да, то есть вот как-то так. Поэтому мне кажется, что это вообще, в принципе, общая проблема. Так что, друзья, вот такая длинная предисловие сегодня к эфиру. Попробуем с вами поговорить про недопонимание. Возможно ли это, почему это происходит? Возможно ли с этим как-то работать, что-то с этим делать? И в конце концов прийти к пониманию. Например, Анатоль Франц считал, что это понять другого человека абсолютно невозможно. Вот. Ну, то есть вот можно о чем-то договориться, но понять его до конца невозможно. Вот, французский классик, лауреат Нобелевской премии по литературе так считал. Вот, но я думаю, что Нобелевская премия это не гарант того, что он во всем прав. Я вот так считаю, да. Начну я с другого французского классика. И, соответственно, друзья, присоединяйтесь к нам, ставьте лайки, делайте репосты и пишите нам, как вы думаете, что нам мешает понимать другого человека. Что мешает понимать другого человека? Вот почему возникает недопонимание. Гюстав Флобер писал: спорить гораздо легче, чем понимать, и с ним нельзя не согласиться. Конечно, легче.
Нельзя, да, не согласиться.
Да, вот как тут не согласишься, если жизнь нас убеждает вот в правоте Гюстава Флобера. Оля, как ты думаешь, с чего начинается недопонимание? Внутренняя глухота, зацикленность на себе, не знаю, неумение слышать, что-то еще?
Угу. Еще, да, что-то еще. Да, ну смотри, во-первых, небольшой комментарий к твоему большому предисловию. Вот, хочется сказать, что действительно ты взял такой очень широкий такой обхват, буквально охватил вот эти вот все категории и взаимоотношений, и близких, и дальних, и родственных. Вот, но это в самом общем смысле этого слова, и прежде чем распространять вот это понимание на такую, скажем, широту, мы попытаемся разобраться в этом вопросе, который, кстати, изначально мне показался довольно-таки простым и, в общем-то, на поверхность банально очевидным. Ну, что нам,
поговори, в конце
что концов, нам, да, мешает недопониманию? Вот у тебя, кстати говоря, как и у хорошего учителя половина ответа уже в вопросе содержалось, да, то есть ты так дополнил и раскрыл, собственно, эту тему, что мешает недопониманию, да, и внутренняя глухота, и закрытость, и собственные предустановки, и зацикленность на себе, в том числе, тоже этому мешает, но это только на поверхности, это так все просто, как бы, да, и кажется, что у любого, вот, задая этот вопрос, в общем-то, будет ответ на это. Вот.
Ну, но смотри, не умей не слышать-то оно, на чем-то еще базируется, понимаешь?
Абсолютно, мы будем, да,
то
в
есть
этом разбираться.
Это еще и не проблема на самом деле, а только такое...
Это, да, это еще вообще не проблема, но мы будем понимать вообще, что, чтобы, в принципе, вот это вот все распространить на такие широкие круги, мы будем подбираться к, как бы к сердцевине самой проблемы. Потому что если мы поймем, как, в принципе, общаются два человека, когда вот при этой по-хорошему ситуации встречи друг с другом, тогда мы ее уже дальше сумеем проецировать на более дальних и на близких, и, ну, в общем, вот эти вот семейные. Так что это впереди будет интересно.
Ну, смотри, к чему тогда может привести недопонимание? Какие оно может иметь последствия для человека в общем?
Ну, вот опять смотри, вот это вот вопрос твой очень хороший, потому что ты говоришь не про непонимание, вот, а вот это вот вслушивание, да, такое мое в это слово, раскрывает мне еще смысл недопонимания, когда я вроде бы, в общем-то, понимаю.
У меня есть своя версия, но она не совсем соответствует тому, что понимает под этим другой человек, вот так вот.
Да, и это тоже. И вот это вот именно, понимаешь, недопонимание. То есть что-то есть, и что-то не совсем еще прояснено между нами. И мне кажется, чтобы для того, чтобы начать, в принципе, говорить о причинах и последствиях недопонимания, надо определиться с тем, что, собственно, такое вообще понимание. Да? Вот, и с этого начать. И мне представляется то, что понимание, да, другого, неважно какого, вот моего другого, да, человека, с которым я непосредственно говорю вот здесь и сейчас. Вот, это как бы означает видеть, да, и его видеть, и не просто как бы слышать, но и уметь распознавать подразумеваемое. То есть вот этот вот контекст, как говорят, что, да, человек – это не только текст, но и подконтекст, и контекст, и мы вот эти вот все пласты попытаемся понять, чтобы снять. И через то, что говорит человек, мы не добавляем своего, мы не трактуем, мы не пытаемся расширить вот, да, вот услышанное нами. Вот, то есть по-иному, как бы говоря, недомысливать. То есть извлечь то, что уже содержится в имеющемся. Да, вот такая способность, умение слышать, вот это вот как раз пространство того, чтобы... Ну, немножко мы будем касаться и философской части, составляющей этого момента, потому что, я говорю, она в корне лежит глубинно, очень, очень тонко, и вот именно вот в этих вот и философских пластах. Умение слышать и давать возможность другому быть, да, во всей своей конкретности черт, представленности, вот попытаться дать ему услышать. То есть мы убираем свои знания, предубеждения, которые, например, у нас уже есть.
А это возможно, вот убрать знания и предубеждения?
Можно, это навыком, как бы все это вырабатывается с навыком. Я понимаю, что в данном вопросе, вот этой вот очень интересной теме, возможны различные вариации, да, ответа, потому что диапазон, собственно, этих ответов, он довольно-таки широкий. Но мне, как человеку, который немножечко все-таки, я буду надеяться, да, и имею возможность сказать, рассматриваю под психологическим ключом, да, вот, конечно, хочется сказать прежде всего о том, что вот эти вот убеждения, и как мы слышим даже в пространстве психологического диалога, потому что, несмотря на то, что есть много разных версий и отношений к психологии, но она базируется вот на этом вот пресловутом контакте, потому что происходит встреча человека друг с другом. И вот и основные навыки, когда обучают психологов, оно вот просто в базе своей лежит о том, как уметь слышать другого человека. Поэтому, конечно, с навыком это становится возможным.
Ты вообще когда-нибудь сталкивался с переговорщиками? Ну, с коммерческим переговором.
Плотно так вот непосредственно нет у меня такого.
Я просто работал в пиар-отделе в одной компании. да, и я видел переговорщиков. У них вырабатывается, знаешь, такой, как у собаки Павлова, навык, да, вот, условный рефлекс, да. Он когда говорит, он слышит что-то, человек, он спрашивает, правильно ли я вас понял, уточняет. И, значит, фраза. Он говорит, нет, вот так и так. Он говорит, хорошо, ага, идем дальше. Он говорит, записал, правильно я вас понял. Потом он, значит, все это по пунктам перечисляет. Uh-huh. Да? Я говорю, слушай, а как ты дома вообще? Он говорит, а дома это просто. Я говорю, меня это так раздражает. Ну, я так концентрируюсь на работе, что дома хочется отдохнуть. Uh-huh. Поэтому все конфликты как раз происходят тогда, когда я отключаю вот этого вот человека, который должен... Ведь, ну, как бы, этот навык связан с контролем. Контроль ситуации, контроль беседы, да, вот все это контроль. Хочется этот контроль отпустить, наконец-таки, жить вот спокойно, чтобы никому ничего не объяснять, да, то есть вот опять же такие...
Но это контроль присутствует на вот первоначальных этапах, когда человек пытается только вот себя вот в этой вот позиции, и опять вот такое слово «роли», да, когда он занимает вот эту вот контролирующую себя же одновременно отслеживающую позицию с тем, как он сказал, как его услышат, да, но мы дальше будем тоже об этом говорить. Угу. Вот. А потом это снимается.
Угу. Ну что ж, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, как вы думаете, почему мы возникает недопонимание и как можно с этим справиться. Вот давайте поделимся друг с другом своими лайфхаками, как модно сейчас говорить, или своими способом решать эти проблемы. Брайан Рид писала, это правильно понимать других людей, но этого мало, нужна еще и чуткость, потому что легко абстрактно понимать людей, если вы не жертва, а сторонний наблюдатель. Мы, вот, Оль, мы все так или иначе стремимся к взаимопониманию. Да, и, друзья, конечно же, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях, комментируйте. Вот нам нужно понимать, насколько вот нам сегодня важно устранить недопонимание с вами, если оно есть. Да? Как вы понимаете эту тему? Что можно сделать в этом? Да? И ваши комментарии, конечно же, нам помогают. Значит, нам помогает это делать. И вот уже у нас есть некоторые комментарии, я их прочитаю. Поэтому, друзья, спасибо, что комментируете, ставите лайки, поддерживаете нас. И, конечно же, вы можете поддержать нас материально. Сделать это очень просто. В описании к этому эфиру вы найдете ссылочку. Можете пройти по ссылочке, там есть все, что нужно. Берете любую сумму, какую вы хотите пожертвовать на развитие нашего проекта программы «Б». И благодаря этому, в общем, мы выходим в эфир, и благодаря этому мы можем приглашать интересных экспертов, гостей и еще больше расширять аудиторию нашего проекта. Поэтому ставьте лайки, делайте репосты, конечно же, комментируйте и поддержите нас. Вы можете поддержать нас материально. Ссылочка в описании к этому эфиру. Вот я тебе почитаю сначала, а потом задам свой каверзный вопрос. Прочитаю комментарий. Андрей Брусниченко написал. Француз ошибается, я так понимаю, про Анатолия Франца. Ага. Потому что у нас два француза было. Гюстав Флобер и Анатоль Франц. Француз ошибается, понимать можно. Надо просто прожить похожий опыт. И надо, чтобы человек не был болен аутизмом. Вот так вот. Видишь, сразу прям какой заход.
Все серьезно.
Да, интересно. Ну, в большинстве... Да, Андрей, ну, я в общем и целом согласен. Похожий опыт не всегда, кстати, значит, гарант того, что не возникнет недопонимание, но это путь к тому, чтобы понять другого человека. Это я тут целиком полностью согласен. Значит, Олег Соснин и вот Оревик с нами здороваются. Оревик написал, приветствуем, дорогие. Спасибо большое. Вот очень рада, что вы с нами. Пишите нам в комментариях, как вы думаете, почему возникает недопонимание и как можно решить. Вот у Андрея Брусниченко уже есть один способ. Да? Вот нужно прожить похожий опыт, тогда это вот будет, недопонимание будет меньше, по крайней мере, да, или это может быть путем к, вот, к решению недопонимания, да. Вот взаимопонимание, да, мы все стремимся к нему, чтобы нас поняли. Но почему мы так редко его достигаем, вот как интересно. Что вообще мешает взаимопониманию, как ты думаешь?
Каверзный вопрос озвучил свой.
У них много.
Да, прекрасные, на самом деле, глубокие. Я люблю такие, потому что это вот как раз пространство, философское пространство размышления, да, о том, что нам мешает. много чего на самом деле может мешать, но опять, чтобы понимать, что мешает, надо попробовать пойти в сторону понимания того, а как было бы, если бы не мешало бы, да, вот как было бы так, чтобы была ситуация ясности и открытого, немножечко вот от обратного, да, потому что вообще общение, да, личности, оно подразумевает преодоление некоторой вот отчужденности, да, между двумя собеседниками, между общением, да, между двумя людьми, общающимися, да, друг с другом. Вот, происходит как бы взаимодействие в поле их смысловых позиций. Да, то есть вот очень важно, тогда мы учитываем контекст, и, ну, по поводу опыта, да, схожего, это может быть значимо, да, да, для другого, потому что сказать, я понимаю, что ты чувствуешь, да, или да, у меня было то же самое, но это важно не для того, кто это говорит, а для того, кто это услышит, да, потому что это вот усиливает эту, и как бы является тем, что может убедить другого человека в действительности понимания другим того, что он тебя слышит. То есть вот в этом вот присоединении, как такой вот термин, да, из НЛП, присоединение, да, когда я вот действительно погружаюсь в твой контекст, даю тебе обратную связь, вот эти вот все реплики поддерживающие, подтверждающие и так далее. Вот. Поэтому, конечно, мне хочется сказать про вообще-то пространство диалога как такового. Да, потому что все вот эти вот недопонимания друг друга, как установить взаимопонимание друг с другом, оно же все как бы сцепляется и скрепляется между собой той ситуацией общения, в которой люди находятся, да. Вот, и общение, как, оно же тоже имеет разные преломления. Можно просто заниматься пустой болтовнёй, да, хотя мы вербализируем какие-то наши вещи. Можно разговаривать, можно общаться, можно пребывать в ситуации диалога. Вот, поэтому, конечно, само общение, оно носит и разные стороны. Оно может, например, носить коммуникативную сторону общения, когда мы просто обмениваемся информацией. Оно может носить и перцептивную сторону, перцепция, да, восприятие, как я тебя воспринимаю, то есть как я могу ли я вообще, способна ли я, в принципе, считывать вот твои какие-то невербальные, да, посылы, то есть что ты хочешь мне сказать.
Ну, невербальное – это то, что я не озвучиваю, да?
То, что, да, то по средствам мимики, там, жестов, там, какого-то выражения еще, что правда вообще ли то, что ты говоришь. Угу. Вот, и, конечно… И вот эта вот идея диалога, мне здесь вспоминается Бахтин, да, его вот эта вот и основная его идея, как общаться и вообще как быть, как жить вот в этом пространстве диалога, он его, основной его идеей называет вот это вот диалог как бытие события, да, то есть диалог – это как со-бытие. Да, то есть совместное пребывание вот в этом разделенном пространстве, да, друг друга. Вот, и, конечно, такое общение, оно предполагает наличие вот важных критериев. Во-первых, это личностное общение, да, то есть когда я разговариваю с тобой не с позиции позиций, да, вот скажу так, да, допустим, каких-то масок, когда я с тобой не из позиции роли, вот давай я тебе как психолог тут сейчас все расскажу, да, или как учитель, там, да, как начальник, например, с подчиненным. То есть вот эта вот ролевая позиция, она отсутствует. Когда есть в диалоге, например, естественность речи, когда я не перегружаю свою речь какими-то терминами, какими-то своими понятиями или что-то чем-то сложным, сложно насыщенными конструктами, которые, я понимаю, что это может ставить некоторые барьеры и вот эти трудности во взаимопонимании. Вот. И, конечно, если я, ну, в идеале могу сообщить тебе что-то новое, да, вот, вот хотя бы какую-то малейшую, да, долю того, что бы для тебя было бы новым, чтобы, как тот же Бахтин скажет, не удваивать тебя, не удваивать твою реальность. То есть если я буду просто отражать, отзеркаливать то, что ты мне уже скажешь, да, я буду просто говорить, да-да-да, это так, и повторять, грубо говоря. То есть вот это вот в его теории есть такое слово, как бы противослово, да, то есть вот это вот противослово. Я обязательно должна тебе как-то не просто дать тебе поддержку вот этого принятия, эмпатийного слушания, да, но еще что-то тебе сказать, чтобы еще заведомо несло в себе некоторую новую информацию.
Угу. Так, у нас тут много комментариев. А Ревик вот поделилась, я так понимаю, что Что препятствует взаимопониманию? Да? Привычка подавлять, эгоцентризм, неуважение, нелюбовь к ближнему, самоправедность, желание спортсмена состязаться. Вот. Очень, да, я согласен. Это все вещи, которые действительно нам очень и очень мешают. Особенно в состязании, потому что, по сути, все вот споры, они строятся на состязании, кто кого. В основном.
Ну, состязание, как, опять, не личность. Вот ты, мне понравилось, как ты в одной из передач сказал, что смотрите-ка, два человека, если могут договориться, а вот двум позициям им сложнее найти, ну, правда, да. Да, вот эти вот точки соприкосновения. Было очень хорошо тобой сказано, мне прям понравилось, потому что действительно, если у меня уже есть вот эта преддиспозиция, за этим обычно стоят жесткие вот такие ригидные структуры, может быть, религиозные, мировоззренческие какие-то вот базовые понятия, которые, ну, они никак не могут договориться между собой. А два человека, если им легче, тогда в чем они соревнуются? Да? Тогда что, за что они выступают, чего они добиваются?
Угу. Дмитрий Розет написал: эмоциональные предубеждения, возможно, и получится убрать в кавычках, а вот когнитивные, мы же вольно-невольно все воспринимаем в своем контексте. Куда от этого деться? Собственно, без набора предубеждений понимание вообще невозможно, поскольку опереться не на что. Старик годами рулит. Угу. Да, пересказать понятая отличная мысль, только мы обычно слишком торопимся, тоже согласен очень с этим. Заранее договориться о терминах тоже неплохо, тоже, ну, тоже я с этим вот солидаризуюсь, что называется. Uh-huh. Вот, пишет Дмитрий Розет еще, uh-huh. Флобер не может ошибаться, в данной цитате точно, вот я могу сказать, что он не ошибается. И только вот как приобрести идентичный опыт? Разве что сильно повезет, и опыт совпадает, практическую реализацию плохо себе представляя.
Да, ну очень много как-то вот таких емких, очень обширных вот этих вот фраз, да, комментариев, которые бы хотелось бы раскрыть дополнительно, потому что действительно получается, что если отталкиваться от того, что у меня должен быть схожий опыт, получается, что, знаете, алкоголика может понять только алкоголик, и помочь ему нельзя, и если у тебя такого опыта не было, то, в принципе, у тебя нет шансов вообще. Вот, то есть это и правомерно ли так, да, говорить? Договориться про контекст, это вот договориться в терминах, это вот и есть быть в том смысловом контексте, да, человек, который был бы схож, mm-hmm. да, между нами, это тоже очень хорошо. А как...
крайней мере, это облегчает нам вот путь к пониманию друг друга.
Это да? Безусловно, да. Но вот как освободиться вообще от без предубежденности? Можно опираться на этом, да, потому что я действительно могу понимать, но есть еще более глубокие как бы, да, пласты, они вот уходят корнями именно вот в эти философские вещи, когда нас и как психологов учили, и, в принципе, вот я сейчас слушаю замечательный курс специалиста нашего центра христианской психологии Алексея Васильевича Лызлова, у него по феноменологической философии совершенно потрясающие вещи, в котором он говорит об феноменологической редукции, да, как способности, такие как бы глубины,
с вами когда... Психологом, конечно, сложно разговаривать.
Но действительно...
Такое количество терминов.
Это установки, вот такие вот установки, которые облегчают как раз... Вот, вот ты спрашиваешь, да, про навыки. Вот есть вот такие механизмы, есть некоторые методы, которые могут, а опять осторожно скажу, могут... Угу. поспособствовать вот этому. Вот дело в том, что вот в этой вот, в принципе, феноменологии есть такая вещь, как заключение в скобки, эпохе они называются, да, когда я не максимально оставляю свой опыт за скобками, за рамками. Да, нам даже так же говорят, вот, знаете, ну, если просто пример какой-то привести, что, например, если, ну, вот в школе, например, к психологу приводят там какого-то ученика, вот он что-то сделал, разбил окно, и вообще он такой весь, и успеваемость его такая, и семья у него вот такая там, да, то психологу лучше бы вообще ничего про этот бэкграунд его не знать. Вот когда вот он его встречает непосредственно как его, вот во всей его бытийной представленности, как он есть, чтобы открывалось в нем вот абсолютно без предрассуждений, без каких-то вот, чтобы вот это вот чисто все было как бы мной. Я хочу это забыть, я хочу выйти к тебе как вот чистый лист так, чтобы у меня... свое видение тебя открывалось. Это возможно сделать, да, потому что вот эта вот редукция, она и говорит про то, что что показывается, да, там три способа, что показывается, да, потом, как это на меня влияет, и потом третий этап, а так ли это, Да, то есть ты постоянно вот как бы сканируешь на посредством этих шагов, что показывает, что я вижу сейчас. Вот редукция, конструкция и деструкция. Ну, ладно, это про другое. Вот. Ну, то есть, в общем,
метод... Ну, хоть деструкцию я понимаю, я ей постоянно занимаюсь, поэтому что... Во взаимоотношениях с людьми. Ну, вот я, конечно, так иронию включаю, но все-таки мы часто действительно занимаемся деструкцией, когда пытаемся что-то разрушать, да, вот противостоять чему-то, то, что нам вот не нравится или что.
Но я подвергаю сомнению тому, что мне показалось. Вот мне показалось, что это действительно вот так. И я себя же пересканирую. Ну, вот правда ли мне так показалось, или все-таки я что-то еще не заметила? Если бы все бы были бы обучены хотя бы поверхностно такому уровню, да, вот такого навыку взаимодействия друг с другом и способу слышать, да, друг друга, я думаю, что много вещей, из-за которых возникает как раз взаимопонимание, оно было бы снято.
Угу. Как связано с недопониманием, с тем, как мы реагируем друг на друга, как ты думаешь? Почему нас может оттолкнуть или вызвать обиду в реакции другого человека? Хотя сам человек ничего обидного в это не вкладывает. Да? Вот у него нет этого мотива.
Опять, ты отвечаешь половину вопроса.
Облегчаю задачу.
Облегчаю, спасибо. Но тем не менее... Что значит обидное, да, то есть я могу говорить, как я это вижу, как я это чувствую.
Слушай, извини, я прям буквально.
Давай.
В современном мире обидным может быть совершенно вещи, которые абсолютно человек не вкладывает в это обидное. Даже применение какого-то термина, да, который там затрагивает какую-то, знаешь, вот часть убеждения человека, да. Вот я не буду даже лезть в попытку объяснить, что такое новая этика, да, но это вот, пожалуйста, да, новая этика — это вот одно слово, и все. И там начинается, да.
Ну, вообще человека нельзя обидеть, он может обидеться только сам.
Угу.
Вот, поэтому
способ... А когда оскорбляешь? Ну, вот впрямую.
Ну, можно? Если я несу в себе заранее вот этот вот посыл, то есть я же тоже могу здесь манипулировать.
Например, ну, правда.
Если есть ли во мне... изначально задумала я там, да, что-то такое сказать, чтобы что-то получить. Как прием. Если это как прием, то да. И если ты прям откровенно считываешь, что прям человек именно эту цель и имел в виду. Но мы говорим про другое. Когда человек обижается... На то, что он услышал, на то, что ему показалось, он не так немного услышал, там, или еще что-то. Конечно, это его право, да, но здесь надо разбираться, почему. И вот здесь как раз и содержится, ну, опять психологически, для меня я слышу, что вот именно туда и надо идти, да, чтобы раскопать, а что там за этим стоит. Но это такое должно быть создано пространство доверия, опять-таки вот в психологии контакт, да, называется, то есть вот этот вот рапорт установленный, да, между двумя людьми личностными, опять вот личностно выходящими друг к другу с позиции не ролей и масок, а вот так вот друг на друга, чтобы иметь возможность так доверять, эмоционально там, да, доверить свои переживания, чтобы не бояться быть там увиденным, если человека сравнивают, если человек вдруг оценивают, это все очень травматично.
Уильям Джеймс писал: там, где встречаются двое, там на самом деле встречаются шестеро. Каким каждый себя представляет, каким его видит другой и какой он на самом деле. Вот согласна ты с Уильямом Джеймсом? Неужели в наших взаимоотношениях вообще всего вот этого вот много намешано?
Да.
И это мешает это нам?
Да, конечно, с Уильямом Джеймсом невозможно не согласиться, потому что это вообще, конечно, великий автор работы его настолько, по-моему, насколько я помню, многообразие, да, религиозного опыта, его самая такая известная вещь, она настолько актуальна остается даже по сей день, и что, конечно, этот человек очень глубок, близок мне. Вот, и, ну, к сожалению, да, скажу так, потому что действительно есть вот этот вот план. Еще же даже, знаешь, как вот ты начал разговор про взаимоотношения между супругами, да, когда проблемы, иногда говорят в семейной психологии, что проблема не в том, что появился кто-то третий, а в том, что этот третий появился в голове у одного. из да, участников. Вот, потому что действительно есть какой-то идеализированный образ даже. Даже не просто как я себя вижу со стороны и как меня оценит там, да, другой, а есть тот идеализированный образ в голове у меня, с которым я сравниваю. Соответствует ли он ему там, мой партнер, или я сам, или вообще что. Поэтому, конечно, правда.
Угу. Но как ты думаешь, какую роль в недопонимании между людьми играют наши страхи?
Одну из. Потому что страх, опять в чем? Страх проявить свою уязвимость. Я же должен вроде бы честно да, тебе ответить. И опять, понимаешь, то есть качество. Вот если мы вышли все-таки на тот уровень доверительного контакта, где я могу раскрыться там, тебе, довериться и не бояться вот этой вот оценки твоей, то, конечно, этого страха будет меньше. Вот. А если, конечно, когда его много, то ну, надо смотреть в травмы, надо на самом деле больше как бы, да, понимать, что это за человек, опять, где он вообще, какое его место, вот, не знаю, личностное развитие, может быть, это подросток, да, тогда там полностью вот этот вот акцентуированный характер, да, ходящий, и там сложно вообще выйти на вот эти вот категории, выйти вообще пробиться, потому что человек просто не элементарно не слышит, вот он закрылся, он отвечает там односложно и вообще не вникает. Или вот это вот любимое подростковое «Ой, все уже!» Вот это вот. Когда начинаешь копать «Ой, все!» Вот. Ну, это как бы про что? Про то, что я вообще не хочу. «Ой, давай, не, давай только не начинай вот это вот все». А что за этим стоит? Почему?
Слушай, а как, когда... С подростками ладно, а когда взрослые так ведут себя?
Ну вот. А какая разница, взрослый...
Я такие фразы слышу регулярно от взрослых людей.
Ну, в этом-то все дело. Что значит взрослый? Взрослый как по паспорту взрослый?
60 лет норм.
Ну, так он же может быть вот в этом вот возрасте, подростком, да, он застрял, и он реагирует своей... Он выходит... Вот, понимаете, отношения с собой я транслирую в мир, да, по-моему, фрумовское. Вот, значит, он не разобрался, ну, как бы, опять, не будем так категорично утверждать, но что-то осталось зафиксированным в его прошлом, да, или там вот, где он травмировался, обо что-то. И вот он выходит вот этой вот травмой, и получается, что он до сих пор как будто бы психологически не совсем взрослый. Вот так вот он и реагирует, да, я так и буду отвечать. А я такой, какой я есть. Да, принимайте меня такой вот, вот я и все. То есть, по сути, вот эта вот заявка тоже такая подростковая, да. Вот, у меня такой характер, ничего с этим не поделаешь. Например. Вот и все. Вот наши в школе, я сейчас являюсь куратором школы, онлайн-школа, как измениться, оставшись с собой, Центра научной христианской психологии личности Натальи Владимировны Ининой. Вот мы как раз вот эту вот всю поэтапно работу с характером, выход взаимодействия, там, обнаружение внутреннего, да, там, своего ребенка и позиции, как повзрослеть вот именно личностно и как выйти уже потом с опорой на все вот эти вот этапы и шаги к вот этой вот личностно взрелой, духовной, да, стороне жизни. Вот это вот интересная тема, как бы можно посмотреть и в этом направлении, во многом работающая, просто отличная.
Знаешь, есть у Юрия Павловича Вяземского, из значит, людей, которых я очень уважаю и там, имею честь быть знакомым лично, да, у него есть замечательная ранняя повесть, она называется «Шут». Про мальчика, который выработал, у него есть такая, значит, он выработал такую, как он называл, там, значит, система психологическое духовное карате, да, то есть у него там, даже формулы были бу-бу-бу-бу-бу-бу, да, бок-удар, удар-бок, да. Вот, то есть он со всеми людьми, ну, в общем, взаимоотношения с людьми построены на манипуляции, да? Да, бок, удар, уход, да, может быть, уход, удар. Ну, элементарно там вот есть эпизод, когда он демонстрирует девочке, при этом эту его систему ломает девочка, которая пробивается за его защиту, да? Ну, в общем, она такой же тонкий манипулянт оказывается, да? Потом она тоже сама ломается, потому что она видит, что она сломала другого человека. И вот там он демонстрирует, он говорит, а как это вообще работает? Очень просто, вот они идут, он говорит, молодой человек, значит, оборачивается мужчина, он говорит, вы мне? Он говорит, Да ну что вы, разве вы молодой человек, да? Вот мне кажется, что вот это пространство страха, да, оно появляется тогда, когда в принципе есть моя собственная уязвленность в чем-то. Но мы же все так или иначе, там, грубо говоря, у нас есть свои слабые точки, у нас есть свои части жизни, скажем так, или личности, да, в которые мы другого человека не пустим или будем очень осторожно пускать. Да. То есть так или иначе мы все равно... Тогда, собственно говоря, непонимание часто строится именно вот на этих закрытых зонах. И когда я, например, разговариваю с тобой, да, я наверняка же сталкивалась с клиентами, например, или с человеком. Uh-huh. Ты разговариваешь с близким человеком, ты разговариваешь о чем-то, и вдруг он говорит какую-то фразу тебе. Ты говоришь, стоп, а это тут при чем? А у человека между вот этими двумя, да, заявлениями целый процесс когнитивный, да. Он ассоциирует это с какой-то ситуацией, эту ситуацию уже продумал, да, и тебе заявляет уже факт.
Да.
Недопонимание строится элементарно вот на отсутствие вот этого промежутка у тебя.
Да.
У тебя нет информации элементарной, да.
Вот в какой степени близок мне этот человек, насколько я эту ситуацию знаю, да, то есть вот это вот тот единый контекст, в котором я погружена или нет. Здесь можно сказать, как, ну, как если бы, например, человек говорил, ну, не знаю, взять вот советское прошлое, да, я могу сказать, ну, ты же знаешь, мы там все там, у нас у всех было общее советское прошлое, ты понимаешь, о чем идет речь, тебе не надо объяснять, как если бы ты был бы там, не знаю, иностранец, и которому мне бы вот
сказать,
это
что все... у нас у всех свое советское прошлое было.
Но тем не менее. И тем не менее, хотя бы я примерно понимаю, о чем идет речь. Хотя бы вот, да, вот в каком-то вот этом вот. Я не говорю про индивидуальный опыт.
Угу.
Вот. А вот эти страхи, ну да, но насколько я погружаюсь, насколько я вообще могу тебя опустить, почему? И степень уязвленности, она тоже зависит от того, ну, как я реагирую. То есть если я сумею отследить в себе вот эту эмоцию, да, что вызвало, что триггернуло, да, грубо говоря, почему я от нее отреагировала определенным образом. Вот если мне становится понятно, да, что это, опять-таки, я могу ее озвучить, я ее могу, в общем-то, проговорить или как бы оставить на потом, подумать себе, чтобы так, чтобы не реактивно не выдавать соответствующую реакцию вот здесь и сейчас, да, другому.
Ну вот Алла спрашивает, а что такое сломать человека, заставить его сделать или понять против его воли? Нет, сломать человека – это значит, например, значит, нанести ему психологическую травму, после которой он либо очень сложно оправляется, либо вот ему самому нельзя справиться с этим. То есть он не справляется с этим. Когда человек закрывается, это значит сломанный человек. Ну, то есть как бы сломать человека, сделать что-то, что навредит человеку, грубо говоря, если уж на то пошло, да. Вот, я знаю, что сейчас можно там, так сказать, развить целую теорию, потому что человека сломать невозможно. Я видел сломанных людей, да, у которых не было воли к жизни, разные травматические ситуации. Можно ли починить такого человека, грубо говоря, да? Для Бога нет ничего невозможного, абсолютно я в этом уверен, да, и у него есть пути для этого. Вот пойдет ли человек по этому пути? Вот это другой вопрос, да, сломанный человек. А еще есть, это я просто так эмоционально среагировал, может, ты как-то можешь отреагировать. Вот, и еще один у нас есть очень интересный комментарий. Алик написал: «Добрый день. Просто когда недопонимание возникает между двумя близкими, любящими, умеющими слушать и слышать друг друга равными людьми, когда же понимание друг друга окончательно ушло на дно из-за закулисных сплетен, треугольников спасателей, жертв, домыслов, жажды власти над человеком, масками, профдеформациями, пропагандой, ложью, обидками и проекциями травмы из детства. Вопрос как раз в том, как же через все это не добраться до понимания, как же через все это не добраться до понимания, да, вот так вот, добраться до понимания, когда даже и магодиалоги и прочие техники ассертивности, с трудом я ваши термины выговариваю, наглядно провалились, вот.
Ну, опять, хороший вопрос. Он очень, в общем-то, такой оставляет пространство, да, диалогического размышления и дискуссионного. В общем-то, такие вещи не, обычно не отвечаются. Вот еще в чем проблема вот такого типичной сейчас коучинговой, да, ситуации, массово представленной на всех просторах. Люди в основном говорят: а, ну смотрите, это же вот, это вот про это. И начинают вот давать, совершенно едва расслышав вопрос, какой-то свой развернутый ответ,
они,
свое
в принципе,
сразу понимание.
Не приучены к слышанию.
Да-да, они не то, что даже и не приучены, они не приучены как бы возможностям погружения. А что стоит за этим? Да? То есть, по сути же, человек хочет спросить, и что делать-то, да, вот за всеми этими защитами, за всеми... Вот этими недо, да, как пробиться-то к самому человеку вообще. Вот, поэтому, и поэтому нормально бывает сказать, знаете, хороший вопрос, об этом надо думать, в общем-то, об этом надо размышлять. И нету на поверхности лежащего вот явного ответа, который бы сейчас, вот смотрите, записывайте там сейчас первое, второе, расскажу все техники и методики, которые это позволят. Но, тем не менее, понимаете, все важно, все крутится тоже вокруг самого человека. Да? То есть вот это же все равно вокруг него, как он себя-то понимает. Как вот он может понимать, какие, где он сейчас вот защитился, где он ушел вообще от ответа, с чем это связано. Да, вот это вот все. Если он хорошо может наладить контакт вообще с взаимопониманием с собой, вот, он, ну, как бы психологически, вот опять нас этому учат, и мы пытаемся это практиковать, и иногда даже очень хорошо, прекрасно, в общем-то, получается. Вот, когда действительно мы можем прямо так и задать прямой вопрос. А, слушай, я просто вот скажу, а что же сейчас с тобой происходит?
Угу.
Вот, ну вот просто давай без всего просто расскажи, можешь ты это выдержать там, да? Можешь, иногда человек просто не может даже вот озвучить то, что есть у него сейчас, вот, да, то, что происходит с ним самим, даже для самого себя. Иногда бывает так, что если на глубинные темы вот выходить, да, вот такие вот очень личные, то иногда произносится им то, что он даже сам не осознавал. Вот. Но это вот большая работа, конечно, должна стать за этим.
Ну, давай тогда попробуем о причине недобра поговорить.
Давай.
Да. Как преодолеть недопонимание, с чего тут лучше всего начинать, как наладить контакт с человеком, который закрывается, находится в защитной позиции, например?
Ну, можно попробовать начать с того, чтобы вычленить именно ту информацию, которую он хочет сообщить. Это не просто, да, то есть надо как бы распознать вот ту неявную, неявный тот посыл, который несет человек, да, потому что очень часто бывает так, что он говорит одно, но это является фасадом того сообщения, которое он несет в себе глубинно. Вот. А затем вот как бы что, понять, что скрывается в этом сообщении, как это на меня влияет. То есть это такой степень, такая высокий степень доверия себе самому, что ту информацию, которую говорит человек, ты соотносишь с самим собой. То есть вот, вот именно вот в этом пространстве диалога, где я могу себе доверять, как это на меня, какое впечатление на меня это производит. Да? То есть что я чувствую, когда я слышу то, что мне говорят. Да, и если я себе, в общем-то, доверяю, и я могу распознать свои же, да, вот эти вот моменты, я могу задать уточняющий момент, я и вопросы, и как-то вот эту вот тему больше развить, вот, и конкретизировать эту проблему, то есть уточнить. Действительно, просто вот уточнить, выйти вот на тот личностный уровень. Иногда бывает так, что если уж я совсем вижу, что человек полностью вот закрыт, ну вот он говорит со мной, иногда у нас, знаете, такой даже прием есть. Вот человек несет какую-то информацию, и ты говоришь ему: слушай, вот сейчас вот ты вот, да, вот эту вот всю тираду, да, я прослушала, а сколько тебе лет сейчас? Скажи, вот ты сейчас, тебе сейчас сколько лет? С какого возраста даже сейчас вот это вот ты мне сейчас говоришь? Да, и вот, и если человек услышал, да, ну, 7 лет, говорит, да, вот 7, я обижен, мне там что-то не додали. Вот, то есть вот даже вот выйти вот на такие вот уровни, на пласты вот этого взаимопонимания, чтобы выйти вот именно вот к этой, попытаться выйти к этой детской части травмированной, чтобы услышать вот того вот внутреннего ребенка в человеке, да, чтобы ему сказать. Вот, зачастую работы, но не сразу опять. То есть это может действительно некоторый ошеломляющий такой эффект произвести, когда мы можем наткнуться даже на противоположную реакцию.
Слушай, как ты думаешь, какую роль в этом играет духовная позиция человека? Какие вообще есть тут, может быть, духовные принципы, чтобы прийти к взаимопониманию, понять друг друга?
Ну, вот размышляя, да, над этим вопросом, конечно, хочется сказать, что, ну, да, вот, слушайте, люди верующие, это вообще особые, ой, ну, с христианами здесь, да, здесь уже все гораздо легче, мы все такие начитанные очень все, да, развернутые в сторону вот этого духовного совершенства, но мне вспоминается, я не знаю, как это, притча, может быть, да, вот этот образ круга Аводорофея. Если ты что-нибудь про это слышал, можно его представить в виде как бы мишени. Ну, это такая круглая штучка с кружками нарисованная вокруг. И если представить себе, вот он дает такую метафоричную, но очень красивую образную ситуацию, что центр этого круга, да, вот это, например, Бог, да, в центре этого круга, а вот эти вот расходящиеся от круга кружки, ну, которые бы выглядели как мишень, вот, исходящие из этой центральной точки круга вот эти вот радиусы, да, на разные стороны вот этой окружности, это как бы люди, да, и если вот так вот представить себе, что люди находятся в разной степени удаленности от Бога, да, по разным причинам, здесь даже это не столь важно. Вот, но идея заключается как бы основная и ключевая в том, что чем ближе люди вот по этим как бы чертам радиуса, да, составляющего окружности, находятся к центру, да, то есть чем они более приближенно к центру, к Богу, как бы, да, вот так вот условно, то тем ближе они находятся и по отношению друг к другу. Вот эта вот картинка, она очень такая, как бы, ну, хорошо явно высвечивает попытку вот проиллюстрировать наше и взаимоотношение с Богом, и в том числе и друг с другом. Да? То есть вот это вот взаимопонимание, мне хочется вот его немножко развернуть в сторону взаимопонимания. То есть чем мы ближе к Богу, тем мы лучше понимаем и друг друга, да? Потому что здесь все соблюдается уже, и все условия как бы, да, и вот это вот даже условия, хотелось еще сказать про клиент-центрированный подход Карла Роджерса, где он три условия, да, вот в принципе ввел вот в это вот понимание другого, это эмпатическое слушание, безусловное принятие и конгруентность, тоже такое слово, которое, в общем-то, означает быть максимально тождественным самому себе, то есть соответствовать самому себе, понимать вот как раз свои посылы, свои эмоции, свои чувства. Вот. И так вот, чем ближе к этому центру, то и мы ближе и к Богу, и ближе к друг другу, потому что мы находимся вот в этом вот едином смысловом пространстве, когда мы в одном контексте, да, когда у нас меньше недопониманий каких-то там разногласий. Вот. Поэтому, как бы, вот следуя этой иллюстрации, она такая очень красиво представлена.
Ну что ж, вот я думаю, что много добра мы причинили сегодня. Надеюсь, добровольно воспринятого нашими дорогими слушателями. Конечно, друзья, спасибо за ваши вопросы. Хочу я подытожить наше замечательное размышление отрывком из Евангелия от Матфея, 7 главы, 7 стиха. «Просите, и дано будет вам, ищите, найдете, стучите, отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? И когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Здесь, мне кажется, очень простая духовная формула. Как можно найти взаимопонимание? Во-первых, Христос говорит о том, что ищущий находит, а стучащему отворит. Нужно стучать и искать, спрашивать, переспрашивать и слушать. И во-вторых, конечно же, это очень просто. Если ты поставить себя на место другого человека и попробовать представить себе, если бы ты был на месте этого человека, было бы обидно услышать вот это или вот это. И как бы ты отреагировал на это? Это уже путь к взаимопониманию. И вообще, на самом деле, Очень важно, конечно же, что, как сказал нам наш пастор, когда нас на нашем бракосочетании с женой, если вы оба будете идти к Богу, то вы всегда соединитесь. А если вы будете идти своей дорогой, даже если рядом, ваши пути могут разойтись. Поэтому этого я вам, дорогие друзья, и желаю. Спасибо, Ольга Ильина сегодня была с нами, христианский психолог. И, друзья, до встречи каждую пятницу в 12:00 в передаче программы «Б». До свидания.